Давайте проверим, слышно ли меня. Напишите мне кто-нибудь. Да, отлично. Так, ну вот у меня на часах ровно 11, даже уже 01, поэтому я думаю, можем начинать. Ну, тема нашего вебинара сегодня – это организация процессов разработки на платформе Microsoft LM. И формат я бы хотел, чтобы у нас был именно все-таки семинары, то есть я буду показывать, рассказывать, как мы предполагаем, как мы предлагаем организовывать процессы на примере настроенного проекта, на примере живой виртуальной машины. И хотел бы, чтобы мы обсуждали и чтобы вы задавали вопросы по ходу и, возможно, направляли даже дискуссию в ту или иную сторону, чтобы мы рассмотрели те вопросы, которые более интересны, а не просто прошлись там по какому-то стандартному показу. Соответственно, у меня будет открытое окошко с линком, то есть я буду видеть вопросы, которые вы будете задавать. И то есть еще раз, не стесняйтесь и сразу задавайте, как только они возникают. Не пытайтесь дождаться того момента, когда я там остановлюсь и перейду к сессии вопросов-ответов. Вот. И я не буду показывать много слайдов, я хочу все-таки сосредоточиться именно на демонстрации на примере. Но пару моментов я все-таки хочу показать, чтобы мы понимали, так сказать, вид сверху, и чтобы немножко развеять, может быть, какие-то непонимания по сути, собственно, самого инструмента Microsoft LM. Просто если мы раньше говорили Visual Studio, перед нами обычно возникала среда разработки Visual Studio IDE, где сидел программист и писал код. И многие ассоциировали с названием Visual Studio инструмент для разработчиков, который занимается кодированием и отладкой. Вот. На настоящий момент это не только кодирование, не только разработка, но и все, что связано с процессом разработки. То есть в линейку инструментов Microsoft Visual Studio для организации полного жизненного цикла разработки, то есть Application Lifecycle Management, LM, я буду дальше говорить коротко, входит набор инструментов и для бизнес-пользователей, для управления требованиями, входят инструменты для аналитиков, которые могут описывать эти требования, декомпозировать, устанавливать связи между ними. Есть инструменты для архитекторов, которые проектируют системы, связывают эти диаграммы, которыми они пытаются нарисовать архитектуру, с требованиями. Есть инструменты для управления работами, для управления ресурсами. Естественно, никуда не делись лучшие инструменты для разработчиков. Есть инструменты для тестировщиков, причем довольно мощные инструменты. Мы обязательно сегодня их посмотрим, потому что мы предлагаем такой уровень сервиса, который, в общем-то, позволяет существенно повысить производительность людей, которые занимаются тестированием. И не только людей, да, то есть если мы пишем какие-то автоматические тесты, у нас тестированием занимаются автоматические системы, то есть там наши сервера, наши роботы, их производительность мы тоже можем существенно улучшить за счет предоставления там самых лучших инструментов. Ну и, естественно, чтобы этот весь процесс был прозрачным, он может быть рассмотрен с самых различных сторон, то есть все, что происходит в системе, может быть отражено на отчетах, можно посмотреть в любой момент, что происходит в данный момент, кто чем занят, какие требования в работе, какие там еще не готовы к разработке, какие уже сделаны, сколько на это потрачено, можно смотреть текущее состояние, динамику, проводить аналитику. До этого вопроса мы тоже сегодня, я надеюсь, дойдем. Так. Ну и как бы вводный слайд я закончил. Я правильно понимаю, что экран мой все-таки видно всем? Да, отлично. Ну и тогда я сверну теперь презентацию. И я хочу показать все, что я сейчас говорил, на живом примере. Так, по-моему, у нас тут есть вопрос. А, нет, это был ответ. Итак, я буду показывать все на примере. То есть у меня вот сейчас открыта виртуальная машина, где установлен полный набор инструментов Microsoft Visual Studio для организации жизненного цикла разработки, полного жизненного цикла. И еще одно небольшое вступление, теперь уже на примере этой виртуалки. Так, нет звука. Да, с нашей стороны слова вылетают нормально. Вот. Коллеги, если еще у кого-то нет звука, напишите, мы хотим понять, насколько это глобальная проблема. Мнения разделились. Ну, раз у кого-то звук есть, значит, скорее всего, все-таки, наверное, может быть, там наушники отошли, еще что-то. Давайте перейдем к системе. Итак, архитектурно, если там рассмотреть, то есть у нас центральный компонент, это Team Foundation Server, который именно является сервером, да, к которому подключаются различные клиенты. Вот сервер, он предназначен для организации командной разработки. Он в себе содержит все, что необходимо. Это и требования, это и задачи, и там, сценарии тестирования, все прочие проектные артефакты. Также он содержит в себе инструменты для управления исходниками, инструменты для организации автоматической сборки, тестирования и так далее. И плюс есть, естественно, различные клиенты. Это может быть, например, там Visual Studio, это может быть, могут быть другие среды разработки. То есть, естественно, мы не ограничиваемся только Microsoft платформой, разработка под, вернее, разработка на инструментах Visual Studio и на Team Foundation сервере может вестись под любую платформу. То есть у нас есть плагины для Java сред, для Eclipse, для IntelliJ IDEA, которые позволяют интегрировать разработку, например, под Java платформу точно так же вместе со всеми другими платформами, там с Native C, с Objective и хранить исходники на едином сервере, хранить работы, тесты, все, что с этим связано. И организовывать автоматическую сборку, то есть непрерывную интеграцию, когда мы компилируем постоянно наше приложение, тестируем его. И это все можно организовать под любую платформу. Но я, естественно, буду показывать на примере Visual Studio, на примере Microsoft платформы. Но, то есть мы должны помнить, что разработка может быть достаточно такой гетерогенной, то есть у нас серверная часть может быть, например, там на ASP.NET, на .NET, либо наоборот на Java. Клиенты могут быть там десктопные, это могут быть веб-клиенты, это могут быть клиенты под разные мобильные платформы. И там как бы современный мир, он все-таки такой гетерогенный. И было бы странно предлагать под каждую из платформ иметь отдельные инструменты. Поэтому современные LLM-платформы, к которым, естественно, относится Microsoft LLM, они поддерживают разработку под разные целевые операционные системы. Ну и последнее вступление. Также Team Foundation Server поддерживает разные подходы к организации процессов. То есть это могут быть гибкие подходы, такие как Agile, Scrum и прочее семейство гибких методологий. И это может быть формальный подход, ну, например, там, близкий к Rational Unified Process, или, например, подход, который позволяет обеспечить контроль управление разработкой на уровне там, зрелости, требуемого для сертификации CMMI. То есть это может быть шаблон, который позволяет организовать разработку по требованиям CMMI. Ну и, соответственно, с TFS идут несколько шаблонов, с Team Foundation сервером, с TFS идут несколько шаблонов для разных подходов к организации разработки. То есть это MSF for CMMI для организации формальной разработки, MSF for Agile для организации семейства, для организации разработки по agile подходам, то есть вот по всему семейству, там Extreme Programming там, и прочие вещи всякие. И отдельный шаблон для организации по методологии Scrum, которая тоже входит в семейство agile методологий, но она является наиболее популярной сейчас. Правда, говорят, что эта популярность уже так немножко всем поднадоело, но пока такой промышленный факт. Большинство процессов все-таки еще идут по скраму, если мы говорим о гибкой разработке. Поэтому у нас в TFS шаблон скрамовский, он тоже есть в комплекте. И вот я буду показывать как раз на примере скрамовского шаблона. Чем они могут отличаться друг от друга? Ну, в основном эти шаблоны отличаются набором проектных артефактов, то есть насколько сложно организован сам процесс. Скрам достаточно простой процесс, простой фреймворк. И проектные артефакты в нем достаточно простых типов. То есть это Product Backlog Item, аналог требования, или просто, да, я буду говорить по-русски требования, по-английски это называется у них Product Backlog Item. Требование разбивается на подзадачи, то есть мы можем добавить задачу, вложенную, task. Для него обязательно есть сценарий тестирования для требования, тест-кейс. По сценарию тестирования мы можем найти ошибку, но есть еще специфичный для скрама элемент impediment, который позволяет организовывать процесс улучшения нашего процесса. Если мы возьмем другой шаблон, например, вот MSF for CMMI для строгой формальной разработки, там эти элементы будут называться немножко по-другому. То есть вместо Product Backlog Item будет requirement. Естественно, останется задача, task, останется ошибка, останется тест-кейс. Но там добавляются запрос на изменения, change request, добавляется review, добавляется риск и так далее. То есть вот как раз шаблоны отличаются друг от друга набором таких типовых элементов, ну и, соответственно, атрибутами этих элементов, то есть где-то их больше, где-то меньше. Мы сейчас посмотрим все это на примере. Ну и еще тоже, прежде чем я не начал, по поводу языка. У меня пример на английском языке, то есть установлен английский Team Foundation Server, и шаблон используется английский. И мне это кажется, конечно, более логичным, но на самом деле есть полностью русифицированный Team Foundation Server, к нему есть русифицированный полностью вот этот набор шаблонов, и там будет все по-русски, и там будет не таска, а задача, не баг, а ошибка. Какие-то переводы достаточно удачные, есть места, которые мне самому не очень нравятся, но просто такова специфика, что эти термины к нам пришли из английского, и мне кажется более правильным все-таки использовать английские аналоги. Но даже если мы используем английский Team Foundation Server, мы можем, так, я не туда нажал, мы можем у пользователя выбрать язык. Вот я сейчас у текущего пользователя выберу, например, русский язык. И интерфейс Team Foundation сервера станет русскоязычным, то есть мы видим разделы по-русски называются, все действия и так далее. Ну а то, что было создано по шаблону, то есть вот процесс у меня был шаблон английский, соответственно, все осталось по-английски. И такое сочетание, на мой взгляд, там, в случае, если нам нужно поддерживать, например, русский язык, мне кажется более удачным, потому что, ну, перевод там Product Backlog Item как элемент что-то незавершенных работ, это долго и непонятно, да, то есть если вы возьмете читать книжку по скраму либо по другому процессу, вы, ну, не найдете этих терминов, все будут пользоваться английскими. Так, ну все, я отвлекся. Теперь давайте вернемся. Значит, этот проект ведется по скраму. В проекте параллельно может работать несколько команд. Я показываю простой случай, когда команда у меня одна в проекте, но в принципе я говорю, что в проекте может быть несколько команд. Каждая из команд может иметь свою область ответственности. Давайте я покажу, как это настраивается. Значит, в проекте может быть вот иерархия, они называются areas по-английски, по-русски, наверное, области. Ну, самый простой аналог – это, конечно, системы, подсистемы и компоненты, но по большому счету это не единственный взгляд на вот классификацию. То есть у нас может быть и такой более широкий взгляд. Ну, например, вот в данном случае там development, он вынесен в отдельную area, а отдельно может быть, например, то, что связано с эксплуатацией, например, с разработкой, ну, не знаю, пользовательской документации или учебных материалов, да, а уже разработка, там будет деление на системы, подсистемы, там, компоненты. И каждая команда, она помечает галочками, над чем она работает, соответственно, чтобы видеть только то, что относится к ее сфере деятельности. Ну и давайте начнем. Начнем с примера. Я вот перейду, ну, как правило, начинаю все-таки с управления требованиями, поэтому я перейду в раздел управления работами и требованиям. И, ну, вот как раз по-русски, да, бэклог, он называется невыполненная работа. Ну, в каком-то смысле это правда, она действительно еще не выполнена, потому что в бэклоге мы видим то, что нам требуется добавить в нашу систему в Scrum. Большинство инструментов, которые я буду показывать, они применимы для любых шаблонов, они настраиваются, и все, что мы посмотрим, будет оно валидно для любых подходов. Ну, мне же нужно на каком-то примере показывать, поэтому я показываю на примере скрамовского подхода. И вот здесь список требований называется Backlog Items, и это действительно список, то есть команда видит новые вот эти требования, которые у нее в этом списке, именно вот линейно. Инструмент Team Foundation Server позволяет строить иерархию, позволяет иметь вложенные требования, но вот именно подход он рекомендует управлять списком. В этом списке мы видим вот как раз то, что еще не сделано, то есть новые хотелки, и в этом списке то, что относится к нашей команде, поэтому он действительно может быть достаточно небольшим, и команда может им эффективно управлять. Вот, и там небольшое лирическое отступление. Вот я говорю об управлении списком требований именно вот в виде системы. А насколько я знаю, вот из встреч с компаниями, у многих слово требования ассоциируется с таким большим толстым документом на каком-нибудь Word, где там большая простыня текста, где написано, что должно быть сделано. Такое иногда, конечно, тоже бывает. Но работать по такому документу, естественно, довольно затруднительно, да, то есть там каждый раз выискивать ту функциональность, которую нужно реализовать в тексте, там как-то помечать, что сделано, что не сделано, и самое главное, мониторить и совместно работать над этим совершенно невозможно. Поэтому все-таки для организации работ, даже если к нам требования попадают в виде единого такого монолитного документа, мы его разбиваем на элементы вот этих требований. Для этого есть различные инструменты, это можно сделать вручную, понятно. Есть у нас плагин для Word, который позволяет размечать эти документы, этот документ, выделять из него требования и вплоть до того, что связывать с конкретными, то есть конкретные разделы в документе с конкретными требованиями в системе. Этот плагин дополнительный, то есть я его сегодня показывать не буду, ну и даже просто потому, что мы все тогда не успеем посмотреть. Итак, вот у нас список требований. В Scrum это может быть действительно список требований. Если мы говорим о разработке достаточно сложных систем, они тоже могут вестись по Scrum, но тогда нам нужно организовывать как-то еще более высокоуровнево управление такими требованиями. И вот начиная с 2013 версии у нас есть деление на уровни прикладные. Вот в списке наших невыполненных работ, то есть в списке бэклогов. И это деление, оно может быть настроено, ну вот для примера, оно такое простое двухуровневое, то есть на верхнем уровне могут быть какие-то бизнес-требования или фичи в терминах именно бизнеса, да, ну там, допустим, что проще объяснить, да, на примере, допустим, вот мне в моей системе, да, я не сказал, что у меня за система, у меня тут разрабатывается веб-сайт, который обслуживает заявки там, к техникам, да, то есть там какая-то система тикетов. И я, допустим, хочу новое требование к ней добавить именно с точки зрения бизнеса. То есть я хочу сделать какой-нибудь учет каких-нибудь затрат. Вот, да, затрат на реализацию, на исполнение заявок. А вот у меня открылась карточка Велкайтема типа фичи, да, высокоуровневого. Здесь мне нужно описать описание, и потом я буду ее декомпозировать на различные там элементы для ее реализации. Вот на верхнем уровне описание у нас может быть таким бизнес-языком. То есть вот учет затрат на исполнение заявок. Я хочу, значит, там, ну, там требуется учитывать все затраты по заявкам. Да, что такое? По заявкам. Ну вот в таком виде зачастую, да, от бизнеса к нам может прийти некая хотелка. Понятно, что в таком виде мы ее в работу не возьмем, то есть ее нужно потом детализировать, обработать и так далее. Ну и допустим, да, вот я, пообщавшись с людьми заинтересованными, теперь разобью его на конкретные требования к системе, то есть именно уже функциональные или нефункциональные требования, которые уже можно будет в системе реализовать. Ну, допустим, это будет учет труда затрат по заявке. Допустим, это будет... ну да, то есть у меня открылась карточка. Соответственно, я должен как-то описать это требование. Ну, например, нужно учитывать затраты времени техников на реализацию. Ну, бла-бла-бла, я сейчас не буду, конечно, тратить время. Сохранил. Так, значит, первый элемент у меня – учет трудозатрат. Что там еще может быть? Ну, наверное, учет материалов. Материалов. На заявку. Ну, не знаю, там техник берет бухту кабеля и уносит куда-нибудь в неизвестном направлении. Чтобы подключить компьютер пользователя, он уносит 300 метров кабеля. Ну и, соответственно, мы хотим, чтобы наше требование было реализовано. То есть я пишу учет материалов заявку. Ну и, наверное, мне нужно как-то декомпозировать, вернее, сначала описать, в чем суть. Да? То есть в каждой заявке нужно вписывать, какие материалы были затрачены. Соответственно, где-то должен быть реестр материалов и так далее. Ну и, наверное, мне нужна какая-то, соответственно, система отчетов по затратам, да? Система отчетов по затратам. Вот уже как бы наши бизнес-требования, учет затрат на исполнение заявок, оно обретает какие-то очертания с точки зрения требований к системе, да, то есть там учет трудозатрат по заявке, уже понятно, что там можно сделать и так далее. Соответственно, вот мы теперь перейдем в наш бэклог, мы видим, что здесь появились новые заявки. Мы можем посмотреть... Так, не то включил. Сейчас выключу. Значит, мы можем посмотреть трассировку, то есть как наши требования, они привязаны к бизнес-требованиям. Иногда, конечно, естественно, да, то есть какие-то заявки могут к нам попадать и без, например, бизнес-требований. Допустим, команда, реализуя систему, она понимает, что ей нужен, собственно, давайте я добавлю новое. Допустим, мне нужен реестр, собственно, материалов. Материалов. То есть команда, занимаясь реализацией, добавила вот такое новое требование. Оно сейчас не привязано к фиче, и мы действительно можем вот включить то, что я сначала нажал, и взять эту заявку и привязать ее, например, там потом попозже к учету трудозатрат, вернее, к учету затрат на исполнение заявок. Теперь немножко про, собственно, жизненный цикл наших требований. Вот мы видим кучу требований к нам нападали в бэклог. Они все находятся в состоянии new. Ну и вообще у каждого элемента в TFS есть набор состояний, то есть диаграмма перехода в состояний, то есть некий жизненный цикл, через который они проходят. Ну, например, вот те же самые наши заявки, вернее, наши требования. Они сначала попадают в состояние new, то есть новые. А после этого мы должны рассмотреть это новое требование. И мы его либо принимаем, либо отклоняем. А вот жизненный цикл, то есть вот эту диаграмму перехода в состояние, я, естественно, сейчас показываю там стандартную, которая идет в шаблоне. Но у нас есть инструмент для настройки, редактирования. То есть это всегда можно перенастроить и сделать там какой-нибудь более сложный цикл. Ну, например, там согласование сначала, потом утверждение, потом, значит, выделение бюджета, да, и потом только в работу. Но обычно все-таки для того, чтобы организовать, достаточно вот этого перехода из new в approved, и на этом шаге можно все это и сделать, и согласовать, и утвердить. Но это я, опять же, там, некую точку зрения высказываю. Если нужно, то вы настраиваете workflow. Если не нужно, то достаточно вот этого перехода. То есть мы либо опровим нашу заявку, либо она действительно может быть отклонена. Ну, то есть мы собрали те хотелки, которые хотели, то есть которые к нам поступили, а потом мы занимаемся рефайнингом требований, то есть очисткой. И те требования, которые мы действительно собираемся реализовывать, мы переведем в состояние approved, а которые не собираемся реализовывать, в состояние removed. Почему мы их можем не реализовывать? Ну, потому что, например, оно уже реализовано, да, либо потому что его можно сделать с помощью двух других функций, либо потому что оно вообще не относится к нашей системе, либо просто решили не делать. То есть причины могут быть разные. Ну, давайте я сейчас заапрувлю. Ну и, собственно, все требования, да, прежде чем команда их возьмет в работу, они должны быть приняты. И на самом деле, то есть в approved мы должны переводить требования в тот момент, когда оно еще и достаточно детализировано для того, чтобы это решение можно было принять. Да? Потому что если вот будет написано так, как сейчас, то, конечно, такое требование нельзя approved, потому что даже не описано, что в каком виде эти затраты времени нужно учитывать, с какой детальностью и так далее. Может быть, по каждому дню, может, суммарные затраты, может быть, еще что-то. То есть разновидностей может быть много, вернее, разночтений, да, и заявку мы переводим, ну, я заявкой называю сейчас требование, либо backlog item, а еще по-русски иногда называют хотелкой, вот лучше даже говорить хотелка, а то у меня слово заявка тут в системе используется. Итак, хотелку мы переводим в approved в тот момент, когда мы уже достаточно хорошо ее описали, и она там готова, чтобы идти дальше. Что же, собственно, происходит дальше? А дальше есть инструменты оценивания, есть инструменты планирования и управления работами. Но прежде чем мы к ним перейдем, Я хочу показать еще один инструмент. То есть мы сейчас смотрели как бы так, рабочее место бизнес-пользователя, либо аналитика, то есть того, кто формирует требования для нашей системы. То есть он может, либо бизнес-пользователь, например, имеет право доступа, чтобы создать нам новую заявку, либо аналитик их создает. Но иногда мы все-таки занимаемся проектированием системы, да, то есть не просто к нам валится откуда-то поток заявок, иногда сидит человек и, собственно, выстраивает в голове модели, и не только в голове, да, потом он как-то должен задокументировать, и не обязательно в виде списка. Вот люди придумали специальные типы диаграмм, наиболее распространенные сейчас это все-таки UML-диаграммы, с помощью которых мы можем построить модель нашего будущего приложения в таких прикладных терминах. И иногда мы все-таки начинаем проектировать не в виде списка, а вот в виде UML-диаграмм. И, как правило, система начинает проектироваться с use case диаграмм, то есть диаграмм вариантов использования. Сейчас она у меня подгрузится. Что-то немножко подтормаживает сегодня у меня с утра ноутбук. Потому что напряжение, наверное, низкое. И, значит, шучу, конечно. Значит, вот у нас use case диаграмма. Это, как правило, первое, с чего начинается проектирование системы. Это же как сильно тормозит. Таких use case диаграмм в системе, естественно, может быть много, да? То есть в чем ее смысл? У нас есть роль пользователя, то есть, который использует нашу систему, и есть функции, которые ей доступны. Вот в виде этих овалов, значит, соответственно, функции системы, то есть те же самые требования. Таким образом, мы рисуем скоуп нашей системы, то есть границы, что система делает, с кем она взаимодействует. В виде этих ролей могут быть типы пользователей, либо внешние системы, то есть если наша система предоставляет какой-то сервис, либо взаимодействует там с другими системами, соответственно, у нас есть роли, которые используют те или иные функции от нашей системы, и эти функции мы здесь рисуем. Естественно, не нужно пытаться все на одну диаграмму впихнуть, иначе это будет совершенно необозримо и невозможно будет прочитать. То есть есть какие-то разумные пределы для размеров этих диаграмм, и у вас их в проекте может быть много. Каждый из диаграмм будет иллюстрировать тот или иной аспект функционирования системы. Есть ли возможность развернуть на полный экран? Знаете, нету. У меня, значит, система какая? Я либо разверну на полный экран, и тогда я не буду видеть. Не буду видеть диалогов. Не то. Либо мне нужно сейчас отключить вот это масштабирование, и то есть оно станет крупней. Ну, я думаю, нам сейчас как бы сам текст не очень важен, да, то есть важно видеть происходящее, то, что происходит. Итак, вот у меня UML-диаграммы. Я могу сделать ее немножко крупней. Ой, и сделал помельче, да, чтобы было видно, что там написано. Да, Маш, спасибо. Но у меня в линке и так уже на весь экран. Это у меня виртуальная машина, да, то есть там видно вот мой рабочий стол с неприличными картинками. И, то есть, к сожалению, виртуалку еще я сейчас не могу распахнуть на весь экран, я тогда не буду видеть. Вот. Итак, давайте вернемся. Значит, UML-диаграмма мы проектируем наши функции системы. Здесь у нас могут быть там только некие аспекты функционирования системы. И почему я вдруг переключился на эти диаграммы? Потому что они на самом деле напрямую связаны с тем, что у нас происходит в проекте. Ну, вернее, как, если эти диаграммы есть, то они должны быть связаны с тем, что у нас происходит в проекте. То есть, если уж мы рисуем use case диаграммы, это должен быть не просто картинка, которую, значит, нарисовали, положили в проект и все забыли, да, начали реализовывать там, как попало, другие функции. А вот эти функции, которые мы нарисовали на системе, мы прямо отсюда, если мы сначала проектировали с помощью диаграмм, мы можем создать соответствующий артефакт в нашем проекте. Вот открылась та же самая карточка, да, вернее, даже не та же самая, это другой проект, и он, кстати, ведется по другому шаблону, поэтому я вот не обратил внимания специально на ваше. Вот видите, здесь требование называется User Story. Это как раз Agile проект. Там use case, ему соответствует User Story. И немножко отличается набор атрибутов, но на самом деле все то же самое. Итак, заголовок сюда скопировался, и мы должны описать точно так же текстом, в чем суть нашего вот этого требования, да? То есть что нам нужно делать. Я сохраню мое новое требование, и так как я создал это требование из диаграммы, то между ними установится ссылка, я их называю двунаправленными, то есть вот элемент диаграммы, он ссылается на наши требования. То есть я теперь с диаграммы могу посмотреть, что у меня в проекте для нее описано. А иногда к одному элементу диаграммы несколько проектных артефактов привязывается. И наоборот, то есть вот я давайте открою его, как будто я как разработчик, либо как аналитик получил в работу мое требование. Я вижу текст. А здесь в разделе ссылок я вижу обратную ссылку, да, то есть почему-то направленная, то есть элемент диаграммы ссылается на требование, а требование ссылается на элемент диаграммы. И вообще все ссылки в TFS, они такие двойные, да, то есть если что, кто-то на кого-то ссылается, значит оттуда будет торчать обратная ссылка. И вот я, получив такое требование в работу, я вижу все диаграммы, где оно запроектировано. Ну, начинаем с use case диаграмм, вот я переключаюсь, и я вижу, то есть не просто там карточку с моим требованием, я вижу место моего требования в системе, да, то есть с кем оно еще связано, кому доступно, с какими, возможно, другими требованиями у него есть отношения, да, то есть там кого он расширяет, или кого включает, или от кого наследуется, и так далее. То есть вот эти диаграммы, они становятся живыми, актуальными и доступны разработчикам с их рабочего места. Естественно, типы диаграмм поддерживаются разные, то есть это не только use case диаграмма, просто раз уж мы говорили про управление требованиями, то мы начинаем с use case диаграмм. А потом это может быть, ну, например, activity диаграмма, когда мы описываем некий сценарий использования системы либо алгоритм поведения системы с помощью activity диаграмм. Это может быть sequence диаграмма, это может быть диаграмма компонентов, когда мы проектируем, из каких компонентов состоит наша система. Это может быть диаграмма классов. Естественно, мы с помощью диаграммы классов не пытаемся нарисовать вообще всю нашу систему, то есть что в нее входит, что в нее не входит. Да-да-да, хороший вопрос, я сейчас скажу это. То есть мы рисуем диаграммы классов не только, значит, вернее, диаграммы классов мы рисуем не для всех там, служебных классов, а все-таки для прикладных бизнес-сущностей. И вот у нас там резонный вопрос был, да, то есть я могу элемент, не только, естественно, use case, да, любую диаграмму, я могу создать отсюда новое требование, ну, например, задачу, да, а могу привязать к существующему link to view item. Ну, не буду к классу, буду, давайте вернусь на use case. У меня use case диаграмма, то есть этот элемент требований я создал по нему. Иногда мы все-таки действительно сначала добавили в проект, то есть мы добавили требования туда в список, в бэклог, а потом мы его должны добавить на диаграмму, ну, потому что к нам оно поступило как хотелка, а теперь мы хотим найти его общее место в системе. А естественно, такая возможность есть, то есть вот есть пункт link to view item, и здесь мы выбираем любой запрос. Ну, например, запрос, который как раз возвращает все элементы. Вот они у меня тут списком вывелись, и я могу галочками пометить, то есть привязать к уже существующим требованиям. То есть варианты у меня доступны два. Первое, я отсюда могу создать требование, и оно привяжется. Или наоборот, я требование мог создать на портале, привязать его сюда. В общем-то, все достаточно просто и в то же время эффективно. Вот. Сохранил. Диаграмма лежит в source контроле, то есть ее нужно потом будет зачекинить и так далее. Вот. Есть еще один элемент, к которому я вернусь, вот когда мы будем говорить про контроль качества. Сейчас, чтобы не потерять темп, давайте пойдем дальше по требованиям. Есть еще один тип диаграмм, который позволяет нам описать архитектуру и потом проконтролировать, насколько мы действительно соответствуем этой архитектуре. Я вернусь к нашим требованиям. Например, вот к моему требованию учет трудозатрат по заявке. То есть мы могли его спроектировать, добавить. Там диаграммы для другого проекта были, поэтому здесь их я сейчас не буду показывать. Что здесь есть еще? Значит, также мы можем устраивать процесс высокоуровневого оценивания. То есть когда нам нужно выставить оценки, сколько потребуется на реализацию наших требований, и потом эти оценки как-то использовать для, значит, прогнозирования, что мы успеем сделать, что не успеем, когда мы это успеем сделать. Подходы для таких оценок могут использоваться самые разные. То есть если мы говорим о формальной разработке, то, значит, у карточки, да, то есть у нашего требования может быть поле, значит, с трудозатратами, где мы вводим нашу оценку. Эта оценка может быть получена, например, экспертным путем, либо на основе статистики, либо там, либо обычно сочетают, да, может быть, два поля. Одно поле заполняет у нас архитектор, посмотрев пронзительным, значит, проницательным взглядом на требования, скажет, это займет 2 недели. Да? А потом аналитик может по каким-нибудь таблицам сложности, где собрана статистика по вашим предыдущим проектам. Это, кстати, один из подходов. Да? То есть сначала вы реализуете, вот как получается, а потом смотрите статистику, сколько действительно уходило на каждый тип требования. То есть их можно там классифицировать, ну, например, там, простое, среднее, сложное. И так как вы потом померяете для своей же компании вот ваши затраты на простое, среднее, сложное, такие средние по больнице, то их потом можно использовать и для будущих требований. Конечно, каждое мы будем попадать не очень сильно, но когда их такой будет достаточно большой объем, то в среднем вы получите оценку по проекту достаточно близкую. Ну и там всякие поправочные коэффициенты и так далее. Не будем сейчас в это вдаваться. С точки зрения процесса у заявки могут быть оценки трудозатрат. А вот в Scrum есть еще один подход. Здесь эти оценки, они в виде условной относительной шкалы, шкала сложности от 1 до 100, такой относительная оценка, не в абсолютных числах, а относительная шкала сложности от 1 до 100, выставляется там по специальной процедуре, какой-нибудь Agile Poker Planning, и эта оценка выставляется командой. Ну, допустим, моя команда оценила, что сложность этой, значит, заявки по шкале, значит, там 13, да, и мы можем посмотреть нашу производительность за предыдущие итерации. Итерации в скраме, они фиксированной длительности, поэтому наша производительность вот в этих условных единицах, она может быть использована дальше для прогноза на следующую. То есть предполагается, что следующая итерация будет примерно такой же. Это абсолютно такие условные единицы, то есть как бы в попугаях можно померить. То есть на русском еще называются эти, по-английски это называется story points, да, а по-русски иногда называют попугаями. И вот как раз в этих самых попугаях команда может мерить производительность. Я как бы не хотел бы сейчас вдаваться в подробности, потому что это хорошо описано во всяких статьях по скраму, я с точки зрения инструмента, да, и вот здесь мы можем включить, так, я, значит, решительно выключил, значит, включить инструмент прогноза, ввести эту там производительность, сколько там примерно, 35 у меня было, И можно видеть, как мои требования примерно раскладываются по итерациям. Вот эти, которые закомичены, они сейчас в расчет не берутся, да, то есть вот только новые мы видим, как они примерно могут поместиться. И, соответственно, можно там перетаскивать кого-то повыше, кого-то пониже, на кого-то у меня сейчас прав нету. То есть там нужно было задвинуть заявку. Ну ладно. Нету и нету. То есть мы можем примерно прикидывать, как в нашей итерации помещаются наши заявки. Это такая высокоуровневая оценка. По поводу итерации, да, вот слева мы видим, как наши временные интервалы примерно располагаются. Давайте я лучше покажу настройку итерации. То я еще, наверное, не очень внятно объяснил. Итак, в проекте мы можем настроить структуру нашего, так скажем, временного плана, да, то есть плана наших итераций. Ну, допустим, вот у нас у нашего продукта есть желание выпустить второй релиз. Мы этот релиз разбиваем на несколько промежуточных циклов, да, то есть будем реализовывать частями, а не так, что, да, ну, в чем суть всех этих agile методик? В том, что мы не делаем все сразу, да, и в конце показываем такой, теория большого взрыва, да, то есть все подготовили, потом бах, сорвали покров и увидели, и все удивились. А все-таки с помощью итераций мы частями реализуем функционал, показываем его заказчику, и в конце он, соответственно, уже совершенно не удивлен, что он получает, да, он получает то, что хотел, потому что в процессе он участвовал и мог как-то корректировать, направлять и так далее. Не так, что да, там через полгода принесли и выяснилось, что делали не то, что нужно. Так вот, эти итерации мы как раз здесь видим. То есть релиз, мы его разбили на наши недельные итерации. Время у меня тут в этой виртуалке немножко такое модельное, ну, для того, чтобы да, там, когда пройдет 2 недели, я на следующей демонстрации не показывал, что значит те сроки сорваны. Тут время такое, остальное такой день сурка. Вот. И, значит, итерации, у них есть дата начала, дата конца. И вот теперь в проекте мы видим, да, 2 итерации прошли, текущая у меня третья, ну и дальше там четвертая, пятая, если их добавить, они будут внизу. И вот как раз наши требования мы можем примерно распланировать, как они располагаются в этом списке. И давайте теперь, собственно, одно из требований возьмем в работу. Что это означает взять в работу? То есть команда переводит в состояние committed, то есть она как раз обязуется выполнить это требование, и она его переносит в конкретную итерацию. Да? То есть это можно сделать вот мышкой перетащить, либо там правой кнопкой можно было, вот я показывал, да, выбрать. По-моему, я не дотащил. Давайте вот как раз правой кнопкой я перенесу в текущую итерацию. Нет, наверное, дотащил. Я добавил в текущую итерацию, хотя по всем правилам Scrum это там, нехорошо делать, да, то есть мы все-таки в начале итерации уже запланировали, там работы распределили, и в середине, как правило, все-таки не добавляют. Но иногда такое происходит, особенно вот когда я показываю. То есть для того, чтобы мы посмотрели, что там внутри итерации, я добавил в текущую. А здесь мы видим наши заявки, которые в работе, и в итерации они декомпозируются на конкретные задачи. То есть, что нужно сделать для того, чтобы чуть не отключил микрофон. Значит, что нужно сделать для того, чтобы реализовать эту заявку? Декомпозиция может быть либо в виде дерева, либо сейчас, конечно же, работает такое представление в виде доски работ. Сейчас я ее переключу в правильный формат. Итак, вот у меня доска моих работ, то есть какие-то заявки, хотелки, по ним задачи. И давайте я вот в мою хотелку добавлю под задачи. То есть что нужно сделать, чтобы реализовать учет трудозатрат по заявке. Ну, понятно, совершенно очевидно, что нам нужно, наверное, добавить поля затрат в базу данных. мне, наверное, нужно добавить поля затрат на форму заявки. Ну и, наверное, собственно, в программную модель, да, добавить. Программная модель. Ну и, наверное, там какая-нибудь логика будет и так далее. То есть я разбил на конкретные подзадачи, которые потом можно распределить между людьми. Да? То есть там человек, который занимается базами данных, полезет в базу исправлять. Дизайнер, значит, будет мучиться над тем, как впихнуть еще в идеально собранную форму с абсолютно правильными пропорциями, как туда теперь добавить еще парочку атрибутов, да, ну, а программист пойдет добавить нужные атрибуты в программную модель. Соответственно, что мы здесь видим? У моей задачи, у нее есть исполнитель, то есть мы можем выбрать, так, промахнулся, мы можем выбрать, кто будет реализовывать эту задачу. Есть поле с оценкой трудозатрат. И вот здесь уже оценки абсолютные, то есть в человеко-часах, ни в каких не в попугаях, и никакие не приблизительные, а так как задача простая и элементарная, в смысле атомарная, да, то есть уже понятно, что делать, она оценивается уже так, достаточно точно. Ну, там, допустим, чтобы добавить поля в базу данных, мне потребуется, ну, часов 8, это ж работа большая. И так по каждой задаче. То есть, если сначала мы смотрели, это были оценки у нас высокоуровневые, такие прикидочные, то теперь мы вводим оценки, там, добавить поля на форму, допустим, мне нужно 10 часов, это же стили, это же все такое. Но в модель там 3 часа вполне хватит. Да, и исполнители. Выбрал, значит, я разных исполнителей. Оп. Так, я прошу прощения, у меня немножко спайнул комп. Не того исполнителя выбрал, да? Так, теперь меня должно быть видно и слышно, правильно? Отлично, сейчас одну секунду, чтобы не повторилось. Мне нужно отключить пару действий, иначе это может повториться. Вот. Да, Маша, спасибо, что заняла паузу. Ну вот все, я вернулся. Давайте теперь посмотрим. Да, то есть мы расставили трудозатраты по задачам. Мы видим, естественно, суммарные трудозатраты по заявке. Соответственно, теперь мы можем заняться там более детальным оцениванием затрат, загрузки вот нашей команды. Вот на закладке занятость, или по-английски это capacity, то есть емкость нашей команды, мы можем определить на данную конкретную итерацию мои члены команды, насколько они нам выделены, да, то есть на сколько часов человек доступен нам для разработки, потому что иногда человек работает там на 50%, то есть на 4 часа в день на один проект, на 50% он на другом проекте, ну и на третьем проекте он немножечко тоже подрабатывает часов на 8. Вот. И, соответственно, ну, там остальные проекты нас не интересуют, то есть наши 4 часа мы, значит, добросовестно будем использовать. И вот мы видим, что на всю итерацию у нас там есть какое-то количество дней, а так как я добавил в текущую итерацию, то мы видим, что у нас там до конца немного осталось, какое-то количество дней, 4 рабочих дня. Соответственно, система может посчитать, что у моей команды всего 56 рабочих часов до конца итерации. Соответственно, в начале итерации мы видим весь пул ресурсов. И задач, которые у меня на доске лежат, их уже там на 70 часов. Именно поэтому у меня команда нарисована красным, то есть она вышла за лимит своей загруженности. То есть моя команда перегружена. Как бы я там между людьми, значит, не перетасовывал, вот видно, кстати, дальше по исполнителям, да, что перегружены почти все, кроме одного человека. Вот, но то есть как бы я там не перераспределял между ними задачи, понятно, что если всего 70, а доступно только 56, то значит чудес не бывает. Ну и что делать? Ну, наверное, как правило, значит, какое-то из требований нужно перенести, наверное, на следующую итерацию. Давайте я посмотрю тут, на что команда еще не начинала тратить ресурсы и перетащу на следующую итерацию. Так, вот у меня поменялся расклад, 58 из 56. Ну и кого-нибудь мы попросим. То есть пойдем, значит, и выпросим человека на пару часов дополнительных. Ну вот отлично. То есть команда у меня теперь в зеленой зоне. Осталось там как-нибудь перераскидать немножко работы, да, там забрать ванны, добавить Брайана. Значит, на доске мы видим, что мы видим? Мы видим наши требования, да, мы видим все работы, связанные с этим требованием, нужные для его реализации. Мы видим их состояние. Сейчас у нас доска такая достаточно простая, то есть там работы в ожидании, потом они в прогрессе, ну и выполнены. Это потому, что процесс такой простой, да, скрам, они не заморачиваются на сложных workflow. Если у нас будет какой-то там более формальный процесс, например, CMMI, там 4 дорожки, то есть ожидает в работе, потом, значит, проверяется, и только потом в состояние выполнено переходит. И это можно настроить, если вы можете собственные там переходы, собственную последовательность придумывать, никто не мешает. Можно посмотреть в разрезе по людям. То есть мы можем посмотреть, кто чем сейчас занят, кто чем не занят, да, вот у нас два человека, вроде бы у них есть пул работы, они ничем не заняты. Ну, как-то странно, да. Ну и видно там, у кого есть там предстоящий фронт работы и так далее. Что-то там нужно было между кем-то и кем-то перекинуть. По-моему, от Анны до... Теперь перетащу между исполнителями. Ну вот, моей команде досталось счастье, все зеленое. Все довольны. То есть мы посмотрели, как мы можем заводить требования, как мы можем их декомпозировать на подзадачи. Посмотрели немножко вверх, как у нас требования могут быть привязаны к каким-то бизнес-фичам, либо бизнес-целям, потому что иногда мы там как-то концентрируемся на каких-то функциях системы, но не очень понимая, зачем они вообще говоря там бизнесу нужны. Поэтому вот это деление на фичи и backlog item всего два уровня, но на самом деле их может быть намного больше. И сейчас я, наверное, даже найду эту картинку. Вот пример такого деления, например, в одной из команд Microsoft используется. То есть вот фичи, функциональные возможности, они на самом нижнем уровне, да, а вверху еще целых 4 уровня. То есть это высокоуровневые сценарии, это ценности, которые продукт, значит, наносит непоправимо нашим пользователям. И это некие experience, то есть некие, так скажем, области деятельности, которые доступны нашей системе. Да? Ну, там, допустим, если там взять ту же Visual Studio, то у нас есть experience, который связан с разработкой, с отладкой, например, там, с проектированием интерфейсов. А высокоуровневые сценарии, например, это разработка приложений, там, например, облачных, да, ну и так далее. А value это там какие-то другие вещи. Сейчас что-то ничего в голову не приходит. Так, вернемся. Я немножко отвлекся. Итак, мы распланировали наши работы, назначили их разработчикам. Давайте теперь пойдем немножко дальше. То есть теперь разработчик у нас переходит в свой инструмент разработки. Если это Visual Studio, то тут есть раздел MyWork. Если это какая-нибудь Java среда, там Eclipse, IntelliJ IDEA, там тоже есть плагины, которые нам показывают текущие мои работы. Так, вот у меня тут что-то слишком много работ. Я хотел бы все-таки наоборот. То у меня. Дайте-ка я переназначу пару требований, а то они тоже там висят все на одном человеке. Мешают мне увидеть картинку. Итак, вот, значит, я перешел в раздел «Мои работы». А тут артефакты, которые мне назначены, там ошибка какая-то, требования. И вот задачи, которые по этому проекту тоже висят на мне. И вот та задача, которую я добавлял, да, там добавить поля затрат на форму заявки, вот она у меня сейчас тут в списке внизу появилась. Соответственно, когда я буду готов взяться за нее, я могу выбрать там действие «Взять в работу» «Add in progress». Это действие, оно такие две цели преследует. Ну, во-первых, понятно, что на доске работы оно перейдет. Вот я сейчас переключусь. Итерация, доска работ. Вот у меня у моего Брайана доступна, то есть она уже перешла, давайте я лучше в режим требований переключусь. Вот моя подзадача, она перешла в работу. Но я не для этого, вернее, для этого тоже, но самое главное это в другом. То есть я беру в работу и теперь изменения, которые буду делать в проекте, то есть, допустим, я теперь пойду на форму и буду добавлять мои изменения. Ну, я сейчас быстро, конечно, ничего не добавлю, я поменяю тут что-нибудь. Поменяю какие-нибудь тексты, ну, там, допустим, вот я пошел, добавил на форму, добавил поля. И, естественно, я могу это делать там в своем инструменте разработки. Кстати, совершенно не обязательно. То есть я могу использовать. Где у меня тут проводник? Нет проводника. Вот. Значит, есть возможность редактировать с помощью, например, Visual Studio. Если вы пользуетесь каким-то другим инструментом, ну, я не знаю, там, в Photoshop, да, там, редактируете какой-нибудь макет. Ну, у меня тут нет фотошопного файла, я возьму другой какой-нибудь файл. Вот у меня отличный файл. Я его открою с помощью Вот у меня вместо Photoshop ноутпад. То есть там любая другая среда, в которой работает человек. Давайте я тут добавлю тоже что-нибудь. Там добавил поля с проверкой. Что-нибудь такое. И когда я сохраню, неважно, в чем я редактировал, в Visual Studio, либо вот в Notepad, который ничего не знает про Team Foundation Server. Здесь у нас настроена привязка вот этих исходников к проектному репозиторию, то вот мы здесь видим, появился значок, может быть, не очень хорошо, но видим, вот здесь появился карандашик, что эти два файла у меня отредактированы. Вот в студии тоже видно, они красными галочками пометились. И теперь, когда я буду помещать эти изменения в репозитории, то есть иду source control, check-in, эти изменения, они будут автоматически привязаны к моей работе, которую я брал в работу, да, то есть in progress. То есть вот мои два изменения, я два файла поменял, работа, которую я взял в прогресс. И мне осталось там написать комментарий, что я добавил поля. И мой коммит, он будет оформлен там автоматически. То есть изменения в коде будут привязаны к этой конкретной подзадаче. Причем тут может быть два действия. Либо я просто привязываю, либо тем самым я эту задачу закрываю. То есть если я знаю, что я этими двумя мелкими изменениями решил всю задачу, я могу выбрать действие resolve, и тогда оно перейдет в состояние выполнено. Я выберу associate, то есть там, допустим, я еще не закончил редактировать, делаю check-in, можно больше не спрашивать, и изменения в source control привязываются к этой задаче. Это вообще рекомендуемая практика, привязывать в любой системе, да, там не только Microsoft LM, привязывать изменения в source control к требованиям, либо к задачам, либо к ошибкам, которые назначены. То есть не просто коммитить код, а комментировать его и привязывать к конкретным требованиям. Что нам это дает? Преимуществ это дает множество. Ну, начиная там с самых простых. То есть, когда я потом буду смотреть, например, историю, вот я выберу режим аннотирования, у меня будет видно не просто, ну, как в любой системе source control, да, то есть там строчки кода, кто когда их написал. Это понятно. Вот по этой ссылке мне доступна для просмотра моя вся транзакция. То есть я вижу, какие еще строчки кода я поменял, я вижу задачу мою, которая мне была поставлена, я вижу, понятно, комментарий. То есть я могу отследить в обратную сторону от строчек кода до постановки задач, да, почему человек написал такую странную вещь. И наоборот, то есть когда вот у меня есть задача, да, я, допустим, там требования либо задачу смотрю, я могу отследить в обратную сторону, да, как оно было реализовано в коде, то есть где я что поменял. То есть опять же откроется тот же самый change set, и я могу посмотреть в каждом месте, да, там, что вошло в чем была суть реализации этой задачи. Да? То есть человек сказал, что 8 часов потратил, а на самом деле две строчки кода поменял. Ну, я утрирую, иногда, чтобы поменять две строчки кода, как раз и нужно 8 часов потратить. То есть он сначала перелопатит кучу всего, да, а потом выяснит, что, значит, нужно было пару методов вызвать. Это нормально. Но вообще говоря, с точки зрения организации процесса, вот такая привязка изменений к коду, к требованиям, да, она сильно организует, причем обе стороны. То есть, с одной стороны, разработчик не занимается какой-то неизвестной активностью, а потому что мы можем настроить ограничения, да, при коммите нужно обязательно указывать либо задачу, либо ошибку, либо требование. И тогда он не может просто заниматься тем, чем ему хочется в проекте, потому что потом ему не к чему будет привязать. И это нужно делать, потому что иногда люди увлекаются, начинают рефакторить исходники. А всем известно, что рефакторить можно там любой фрагмент кода, можно брать и улучшать до бесконечности. Поэтому рефакторить нужно то, что действительно в проекте жмет, да, то есть так называемый технологический долг. То есть когда мы понимаем, что у нас в проекте там что-то криво написано, нам нужно переделать, это точно так же работа добавляется в бэклог продукта, то есть мы понимаем ее ценность, она кому-то назначается, на нее выделяется определенное время, и тогда человек с чистой совестью берет и рефакторит, но уже не то, что ему там попалось под руку, а то, что действительно нужно, то, что нас продвинет дальше, то, что снимет с нас технологический долг. Это с одной стороны. А с другой стороны, уже никто не может прибежать к человеку и сказать, так, давай быстренько вот здесь вот два отчета добавь, такие маленькие отчеты, просто просуммируй там по всем заявкам трудозатраты и сделай категоризацию мне по типам материалов. А человек говорит, не проблема, но поставь мне, пожалуйста, на доску работу, мы посмотрим, значит, не сдвинется ли у меня там что-нибудь, что потом нужно будет вынести за пределы итерации. То есть я потрачу 8 часов на твои отчеты, но тогда нам нужно что-то сдвинуть на следующую итерацию. И как-то сразу так вот этих рывков, а давайте сделаем то-то, сделаем это, их становится меньше, потому что мы их начинаем учитывать. Ну и, естественно, это только там часть преимуществ, остальные я хочу показать чуть дальше. Когда мы займемся автосборкой, например, да, то есть когда мы займемся автосборкой, либо управлением ветками. А давайте я начну с управления ветками. Вот у меня. Да нет, давайте сначала покажу структуру веток. То есть система версионного контроля, она может быть, ну, не просто там, репозиторием, да, то есть в современном мире это все-таки такое системообразующее звено. То есть в TFS точно так же система версионного контроля, она поддерживает различные подходы с точки зрения управления ветками. Ну вот там как минимум, да, у нас есть main ветка, где лежит версия, грубо говоря, оттестированная, работающая без всяких проблем. И development ветка, где у нас ведется разработка. Это самый простой, самый примитивный подход, когда мы делим хотя бы на две ветки. В development мы пишем, то есть там может быть какое-то промежуточное состояние, а в main у нас попадает версия оттестированная, там чистенькая, беленькая, ничем не болеет, ну то есть белая и пушистая. А в development она может быть вполне зеленая и с пупыришками. Естественно, этот подход он может быть развит там достаточно более сильно, то есть иногда есть там промежуточная ветка тестирования либо стабилизации, когда команда идет в development ветке далеко вперед, а в тесте у нас какая-то версия, которая вот-вот должна выйти в релиз, она находится на стабилизации. Иногда development веток бывает много, да, там одна команда над одной частью работает, другая над другой, тогда у нас там dev 1, dev 2. Вплоть до того, что может быть там ветки под каждую отдельную фичу. Плюс, когда мы, например, выпускаем в эксплуатацию релиз, то есть когда мы делаем релиз продукта, он уходит в эксплуатацию, у нас может возникнуть задача поддерживать версии, находящиеся в эксплуатации у разных клиентов. И тогда, естественно, мы создаем ветку для каждой релизной версии, то есть когда она уходит в продакшн. Если у вас там одна площадка, ну хорошо, вам повезло. Если у вас несколько заказчиков, они могут использовать разные версии. Соответственно, вам нужно управлять, что у кого находится, и вернее, какая версия, да, находится в эксплуатации. Если вам приходится исправлять ошибки, выпускать какие-то хотфиксы, то вам нужно отслеживать. То есть, когда вы исправите ошибку, например, в релизе, вам нужно потом будет отследить, что исправление этой ошибки попало в основную ветку назад, для того, чтобы не повториться там. И для этого есть отдельные инструменты, которые я как раз сейчас хочу показать. Ну, начать я хотел с простого, собственно, вот с иерархии Значит, то есть вот у меня здесь структура очень простая. Есть мейн-ветка основная, есть development, где ведется разработка. И из мейна, когда был выпущен первый релиз, вот он там ушел, он сейчас в продакшене находится, да, мы работаем над созданием второго релиза. Если мы найдем какую-то ошибку, например, в релизной версии, ну, допустим, да, то есть давайте далеко не будем ходить, прямо возьмем и сделаем это. Значит, вот у меня, по-моему, в MyWork есть ошибка. И вот, допустим, она сейчас у меня прямо в продакшене. Соответственно, я беру ошибку в работу, беру версию мою из ветки релизной. То есть я же не могу ее взять из мейна, не могу взять из девелопмента, потому что там люди далеко ушли в разработке. Соответственно, вот мой сайт. Кстати, если открыть, да, то есть видно, что вот тех изменений, которые я делал, их здесь нету. Я могу теперь сюда добавить мой багфикс. Багфикс. И я его зачекиню. То есть, допустим, я исправил мою ошибку. Чекин. И теперь, если я, значит, с этой ошибкой, где я там исправлял в ритме, да, то есть там я хочу показать из транзакции, да. То есть если я хочу проследить, что мой багфикс, то есть мое исправление вот этой строчки кода дошло до следующей версии, то есть что она не повторится, эта ошибка, я могу вот вызвать операцию track, выбрать ветки и посмотреть, попал ли этот комит в main ветку и в development ветку. Ну, понятно, он не попал, да, я только закоммитил в релизную ветку, там собрал, отправил hotfix заказчику, но нет никаких гарантий, что эта ошибка не повторится в следующей версии. Ну, даже так скажем, наоборот, скорее всего, она осталась у нас в кодбейзе, да, то есть в нашем входе. Соответственно, прямо отсюда мы можем взять и, значит, вызвать merge, то есть объединить эти изменения с основной веткой. И, значит, у меня сейчас локально произошли эти изменения. Я там проверил, что у меня ничего не сломалось. И теперь я закомичу. Но я не буду проверять, да, я просто закомичу. Чекин. И вот теперь давайте я повторно вызову этот анализ. Вот у меня видно, что исправление, конкретное исправление в коде у меня дошло до main-ветки. То есть вообще есть большая вероятность, что все-таки в релиз следующий эта ошибка не попадет. Ну, такие инструменты есть, в общем-то, в любой системе версионного контроля, по большому счету, да. Ну, если не родные, то там в виде плагинов. Я хотел показать другое. То есть вот если мы, например, с одной ошибкой, иногда же все-таки одним коммитом не обходится, да, то есть несколько человек там разные места поправляли. То есть я вот поправил, не получилось. Давайте я еще раз возьму эту ошибку в работу. Исправлю еще что-нибудь. Багфикс 2 сделаем. Сделаю чекин. То есть, опять же, я привязываю его к этой ошибке. Делаю bugfix 2. Чекин. Естественно, я же не буду потом по одному отдельному комиту следить, кто куда попал, куда не попал. А вот для этого есть как раз возможность открыть мой work-item. И у него тоже есть операция track work item, то есть отследить можно всю ошибку. То есть вот здесь в ссылках о моей ошибке. Мы видим два конкретных изменения в source контроле, связанных с этой ошибкой. Если я теперь отслежу, как исправление этой ошибки там прошло по веткам, то вот у меня видно, что в релизную ветку я закоммитил два исправления, а до main ветки дошло только одно из них. Поэтому вот видно, что тут она зелененькая, а тут серенькая. Это удобнее смотреть вот так вот в режиме таймлайна. То есть мы видим, что я не все исправления по моей ошибке дотолкал до main ветки, ну и, кстати, до development ветки тоже не дотолкал. Вот такой инструмент есть для управления разработкой с точки зрения веток. Ну, я как бы показал кейс с точки зрения как-то maintained релизов, то есть поддерживаемых релизов. А если мы говорим о том, что отдельные фичи в отдельных ветках разрабатываются, точно так же нужно следить, что наша фича целиком была там замержена в main-ветку. Так, это то, что касается управления релизами и вот о тех преимуществах, которые у нас появляются, если мы привязываем изменения в коде к нашим задачам. Давайте зайдем еще немножко дальше. С точки зрения тестирования, автосборки, я хотел бы показать эти инструменты. Значит, один из непременных атрибутов современного процесса – это наличие continuous integration, то есть процесса непрерывной сборки. Для этого используется build-сервер, в котором настраивается автоматическая сборка с помощью различных правил. Вот этих правил автосборки, вернее, проектов автосборки, их может быть несколько. Давайте покажу, как он описывается. Описывается он достаточно просто. Мы берем, создаем с помощью мастера проект. То есть здесь мы даем ему название. Я назову его демо. А дальше у нас будет триггер. Как будет запускаться наш проект сборки. И вот один из режимов – это Continuous Integration. То есть этот проект будет билдиться на каждый чекин. И таким образом у нас в проекте, в нашем большом Team Project, да, как правило, несколько проектов сборки. Один из них запускается на каждый чекин. В development ветку. Он проверяет, что версия как минимум компилируется и проходит самые быстрые юнит-тесты. То есть, что человек не забыл что-то закоммитить, что там код, который он коммитит, хотя бы компилируется, потому что иногда локально у него компилируется, потому что он месяца два не забирал там новую версию. Или потому что он забыл добавить в репозиторий какую-нибудь библиотеку, которую использует. То есть мы проверяем, что это компилируется на сервере, на каждый чекин, и что он хотя бы не сломал там самый основной функционал, базовый. А второй проект по расписанию, например, по вечерам, так называемый daily build или nightly build, когда мы собираем версию, деплоим ее на тестовый стенд и прогоняем полный набор тестов для того, чтобы к концу дня получить статус, да, там, как сильно мы продвинулись. Есть режим ручного запуска, да, то есть когда мы собираем релиз вручную. И есть режим gated check-in, когда мы сначала, прежде чем закоммитить, система сначала собирает версию, проводит проект сборки, и только если он будет успешным, если он проходит тесты, только тогда коммит допускается в систему версионного контроля. Такой проект сборки, как правило, настраивается на main-ветку. То есть, если в development ветку мы просто проверяем, что код компилируется, но в принципе он коммитится по-любому, да, потому что это нормальная ситуация, когда мы в ветку разработки коммитим код, который, например, еще недостаточно готов, да, то есть промежуточное состояние, которое нужно другим разработчикам. Или, например, у нас вообще test-driven development. То есть мы сначала пописали все тесты, они все сначала красные, то есть build проходит условно, да, то есть он компилируется, но не проходит тесты. И в development ветке это нормальная ситуация. А вот в main ветке все должно быть замечательно, да, то есть все обязательные тесты должны быть пройдены, все должно собираться без ошибок, без всяких нарушений. И вот для main-ветки настраивается, как правило, гейтчики. Да, дайте я обычный режим выберу. Ну, тут все просто. Мы выбираем как раз, какая ветка у нас будет собираться. Там, development ветка. Так, это нам не нужно. Указываем, куда будут выкладываться результаты. Вот. И обратите внимание, что все, что я... это сетевая папка, да, то есть я могу выложить в сетевую папку, могу никуда, конечно, не выкладывать, ну или можно в source control выкладывать, то есть, собственно, на сам сервер. Вот обратите внимание, все, что я до этого показывал, вообще никак не относится ни к одной из платформ разработки, да, то есть там на Java, на вашем собственном языке, иногда, значит, да, там, как в 1С, да, люди создают собственный язык и на нем в системе тоже доразрабатывают. И вполне так бывает, что в ваших системах может быть какой-то скриптовой язык, который вы самостоятельно разрабатываете. Так вот, вот этот проект автосборки, он никак не завязан на какую-то конкретную платформу. Это все инфраструктурные вещи, да, то есть когда запускать, где брать исходники, куда выкладывать результаты, там, по расписанию, не по расписанию. И вот только на последнем шаге мы выбираем конкретный шаблон, build-процесс template. Этих темплейтов может быть несколько, и там прямо из коробки их идет несколько. Понятно, что стандартные, они предназначены для сборки там, ну, Native C проектов, кроссплатформенных, например, для .NET сборок, для Windows проектов. Но расширяя эти шаблоны, мы можем собирать любые другие платформы. И вот, например, если мы используем плагин для Eclipse, для Java среды, там есть мастер, который берет шаблон, вот другой upgrade template, и вставляет туда интеграцию с сборщиком Ant или Maven. И также замечательно происходит автосборка Java проектов, там запуск, например, JUnit тестов и так далее. А просто в этом шаблоне мы там выбираем другие параметры. Ну, а в моем шаблоне я, естественно, выберу, что у меня тут. Я выберу solution, который будет собираться. Выберу тесты. Тесты можно выбирать, либо вот мы указываем сборки с тестами, либо можно указывать, например, критерии. Да? То есть, вот помните, я говорил, что на каждый чекин мы собираем, как правило, только самые быстрые, вернее, билдим только быстрые тесты. Не билдим, а проходим самые быстрые тесты. И вот здесь у нас, например, может быть написано, что категория равна, например, quick, да, ну, либо еще называют build verification test, BVT. Вот такой вот может быть фильтр. И, соответственно, когда мы потом какие-то юнит-тесты пометим такой категорией, на каждый чекин будут запускаться только они. Ну и всякие дополнительные параметры. Тут у нас сейчас два шаблона доступны. Нам default template, который тянется у нас достаточно давно из предыдущих версий. И есть более удобный релизный темплейт от 2013 версии. Он немножко по-другому устроен, и он намного проще расширяется. То есть у нас в каждом разделе теперь есть пункт Advanced, где можно вставить скрипты, например, до билда, да, после билда какие-то скрипты. То есть у вас в source control может лежать какой-то кастомный скрипт, где ваши нестандартные действия исполняются там в проекте сборки. Ну, например, как раз вызывает какой-нибудь там компилятор какой-нибудь нестандартной штуки. Ну и точно так же тесты, да, в разделе Advanced есть перед тестами скрипт, который исполняется после тестов. Ну и так далее. Я сохраню этот проект сборки, а запущу все-таки другой. И сейчас объясню почему. Я хочу показать еще одно преимущество. Значит, я запущу проект сборки, вот, который у меня тут был. Так, я не то Q. То есть поставить в очередь. Для того, чтобы показать историю. Дело в том, что если я запущу сейчас мой один, то там никакой истории не будет и неинтересно. Сейчас я покажу, вот он сейчас запустится, и мы увидим, какие преимущества с точки зрения проектов автосборки мы получаем, когда привязываем source control к требованиям и к задачам. Это займет пару минут. Я пока, ну, сейчас там идет компиляция, сборка. Я расскажу про вот эту картинку. То есть мы ее уже видели на главной странице моего проекта. Была вытащена плитка, то есть команда вытащила эту плитку на главную страницу для того, чтобы увидеть статус проекта в сборке. Да? То есть вот у него был частичный успех последний. Частичный успех – это означает, что сборка прошла успешно, а тесты были выполнены не все. А вот эти столбики – это не просто так раскраска для красоты полосатая, это предыдущие запуски. Зеленый столбик – это успешная сборка, а желтый – частично успешная. То есть вот как раз компиляция прошла, а тесты не проходят все. Ну, красный, понятно, был бы полный провал. А высота вот этих столбиков – это длительность исполнения проекта сборки. Да? То есть вот наведя на конкретный столбик, мне там в контекстном этом показывают в подсказке длительность исполнения проекта. И вот я смотрю, это занимает уже не 2 минуты, как я сказал, а 4. Ну, за этим тоже, кстати, надо иногда так поглядывать, почему вдруг у вас стали дольше проходить билды. Ну, тут понятно, почему они стали дольше, потому что в какой-то момент еще и релиз-менеджмент подключился. Вот мы как раз можем видеть, что там происходило. Происходила компиляция, запуск тестов. Вот сейчас у нас как раз... Запустился еще релиз менеджмент. Про релиз менеджмент я рекомендую, мы не успеем, конечно, сегодня посмотреть. Но вот Мария давала там ссылку в начале, когда у меня тут падала немножко машина. Там по той ссылке есть лабораторки и демонстрации, и в том числе по релиз менеджменту. Вот, их там можно посмотреть, отличный материал. Сейчас вот, кстати, самое время какой-нибудь вопрос задать, такой каверзный. Нет вопроса, ну ладно. Сейчас одну минуту, ну даже меньше минуты. Вот. Ну, собственно, что я имел в виду. Вот сейчас даже видно, что это действие происходит. Как раз идет привязка, вернее, не привязка, формирование отчета по изменениям в билде. То есть проект сборки, он же забирает изменения из source control, и он может проанализировать, что поменялось в коде с момента предыдущей сборки, да, с момента предыдущей выпуска версии, если у нас для выпуска версии отдельный билд-проект используется. И он может проанализировать, что поменялось в коде, какие к этим изменениям в коде были привязаны требования там, или задачи, и он может сформировать нам релиз notes, то есть отчет о том, что вошло в новый релиз. Ну вот, наконец-то завершился мой проект. Мы видим, что компиляция у меня была успешна, тесты были пройдены не все. То есть, если нужно, можно открыть эти тесты, посмотреть ошибку. Вот здесь мы видим отчет, что вошло в мою версию. Да? То есть, помните коммит, где я добавлял поля. Обратите внимание, что мой багфикс сюда не вошел, да, потому что я его не дотолкал до development ветки, а этот проект собирает из development ветки. И вот здесь видно в таком более читаемом варианте. К сожалению, до меня, до этой демонстрации тут не привязывали коммиты к к задачам. Ну вот то, что я привязывал, это видно. То есть я выполнил задачу добавления полей затрат на форме по требованию учета трудозатрат, да, и по общей фиче вообще учета затрат на исполнение заявок. То есть мы можем получать такой отчет, что вошло в новую версию автоматически. Давайте немножко про тестирование. Значит, тестирование мы можем рассматривать в разных аспектах, да? То есть я начну с юнит-тестирования, такого, с простого. Значит, у нас в проекте может быть набор автоматических тестов. Почему их сейчас нет? Потому что я ни разу не компилировал мой solution. Я его сейчас компилирую, и все автоматические тесты у меня обнаружатся. Причем Visual Studio поддерживает различные фреймворки тестирования, то есть всякие там NUnit, XUnit и прочие там Google тесты даже можно прикрутить. Есть такой движок. И вот все тесты, которые у меня есть сейчас в моем solution, их видно. И я могу вот даже показать, что вот этот тест, например, он написан на фреймворке Visual Studio Unit Testing, а где-то тут, да, попал. А вот как раз вот этот тест, он написан на XUnity. И даже от NUnit используются какие-то mock-объекты. То есть у нас вот есть юнит-тесты. Да, и, кстати, помните, я говорил, что тест мы можем помечать категориями. Соответственно, вот берем тест и говорим, что там тест. Не то, что говорим, пишем, да. Тест категории. И в кавычках, например, я дам ему категорию, там build verification test. То есть тест, который обязательно запускается на верификацию билда. Соответственно, если я там потом напишу фильтр, то будет видно, что, вернее, не видно будет, да, тесты будут запускаться на мой билд только те, у которых помечен, которые помечены такой категорией. Еще одна функция, которую я хочу здесь обязательно показать, это анализ покрытия кода тестами. То есть, когда мы пишем юнит-тесты, у нас появляется ложное чувство того, что мы протестировали наш метод. На самом деле нужно мерить такую метрику, как покрытие кода тестами, для того, чтобы понимать, насколько качественно наш код покрыт тестами. И для юнит-тестов это делается достаточно просто и наглядно. Вот я запустил в режиме такого анализа, и у меня появился отчет, сколько процентов кода покрыто, сколько процентов не покрыто. Ну и что тут вот мой веб-сайт, он на сколько-то там, на целых 9% покрыт. Найду тут кого-нибудь, кто покрыт пожирнее. Вот. И вплоть до того, что мы можем посмотреть расцветку, да? То есть какие строчки кода исполнялись, какие строчки кода не исполнялись. То есть то, что мы вызвали какой-то метод, еще не означает, что мы его весь протестировали. У него может быть там достаточно много ветвлений, и мы прошли только по одной из веток, а во вторую никогда не заходили. И вот здесь как раз мы видим, какие строчки кода исполнялись, какие строчки кода не исполнялись. А еще, кстати, вот здесь как раз видна вот эта возможность, которая называется Code Lens, входит только в старшую редакцию Visual Studio. По каждому методу мы видим, кто ссылается на наш метод. Мы видим статус прохождения тестов, юнит-тестов. Да, вот как раз один тест, который вызывал мой метод, выполнился, а второй нет. Можно перейти к нему. И здесь же видно, кто менял этот метод. Вот. Конкретно не весь файл, как помните, да, я показывал там историю, а конкретно этот метод мы можем посмотреть эти наши изменения. То есть как бы все в одном месте. И если эти изменения привязаны к задачам, то мы еще и задачу увидим. Это с точки зрения, значит, такого локального исполнения тестов. Теперь я хотел бы показать вообще процесс организации функционального тестирования. Потому что юнит-тест это в основном инструменты разработчиков. А теперь давайте поговорим про функциональное тестирование, про вообще организацию проверки, то есть там приемочных тестов и так далее. У нашего требования, да, вот, например, учет трудозатрат по заявке, мы там разбили его на подзадачи, у него также есть отдельный раздел «Тест кейсис», то есть сценарии тестирования. У каждого требования должны быть сценарии тестирования, то есть как мы его проверяем. Иногда, правда, один тест-кейс может быть общим для нескольких требований, это нормально. Ну, иногда, да, там хороший такой сценарий, он может затрагивать несколько функций. Но как минимум, да, у требования должно быть все-таки как минимум два тест-кейса. Один положительный, когда мы проверяем, как нормально работает наш тест, требование. А второй мы проверяем, как оно не работает, да, то есть как оно реагирует на неправильные входные данные. Ну и давайте добавим пару тестов. Ну, что-нибудь там, ввод трудозатрат, да, протестируем. Ввод трудозатрат. Дал название моему тест-кейсу, открывается точно так же форма. То есть я сейчас показываю, как мы создаем тест-кейс прямо на веб-портале. Ну, тут все достаточно просто, да, мне нужно по шагам написать, что делает тестировщик, да, ну, либо тот человек, который там проходит его этот тест как приемочный. Ну, например, да, то есть он должен открыть портал, открыть заявку, ну, например, ввести затраты, какие-нибудь затраты, да. Естественно, если мы хотим тестировать на разных входных данных, то мы не должны там разные варианты перечислять конкретными значениями. Мы можем добавить параметры затраты. У нас могут быть там входные параметры, у нас могут быть выходные параметры. То есть на каждом шаге, если мы хотим, чтобы тестировщик на что-то обратил внимание, мы вводим ожидаемый результат. Ну, например, допустим, при вводе затрат у нас должно появляться, появилась подсказка с каким-нибудь текстом, да? Текст. Если шаги очевидные, да, там открыть портал, открыть заявку, ну понятно, что если портал не откроется, то разработчик напишет ошибку. То есть какие-то очевидные шаги не нужно для них писать, ожидаемый результат. А если что-то нужно проверить конкретное, вот мы пишем, да. И дальше вот как раз варианты этих значений входных параметров, они в виде таблички, на которых мы будем тестировать, внизу мы должны заполнить. Ну, допустим, мы вводим там затраты по часам 0, нам должна быть подсказка, что нельзя вводить нулевые затраты. Мы ведем затраты там, больше 8, например, да, там 10 часов, нам говорят, что нельзя тратить больше дня на заявку. Мы введем минус 1, да, нам скажут, что ай-яй-яй, да, ну и что-нибудь в этом духе. Вот я написал сценарий тестирования для моего требования. Тестировать потом мы можем через веб, то есть у нас есть отдельный раздел тестирования. Соответственно, мы составляем план тестирования. Вот мне как раз говорят, что у меня еще нет плана тестирования. Давайте я создам план тестирования. Назову его демо. И я должен обязательно вот такой план создать. То есть то, что я привязал к требованиям сценарии тестирования, это не означает, что я буду абсолютно все тест-кейсы проходить. Проект большой, требований много, все тест-кейсы пройти, как правило, невозможно. Соответственно, я создаю план. Я могу создать тут папки под папки и описать новые тест-кейсы. Это можно делать через веб, но я хочу показать специализированный инструмент, тест-менеджер, который существенно упрощает вот то, о чем я говорил в начале, труд тестировщика. Вот я запустил тест-менеджер. Давайте, собственно, посмотрим, как он работает. В самом начале, да, мы выбираем наш проект. Выбрал я проект. В моем проекте может быть несколько планов тестирования. Ну, то есть там у меня есть план тестирования первой версии, план тестирования второй версии, план тестирования какого-нибудь сервис-пака, ну, я не знаю. Ну, там вот возьмем тот, который я только что добавил. У меня сейчас абсолютно пустой, и я, соответственно, могу здесь построить какую-то структуру из папок под папок. Они называются suite, да, или набор тестов. Это может быть просто папка, это может быть suite, который построен на запросе. То есть мы пишем некий query, который будет нам извлекать тесты, удовлетворяющие определенным критериям. Ну, например, там все critical важные тесты, либо все тесты к какой-то итерации, либо еще что-нибудь. Либо мы можем добавить сюда требования, да, и я вот сейчас как раз это и хочу сделать. Я добавлю требования учет трудозатрат по заявке. И тогда все тест-кейсы, которые привязаны к моему требованию, в мой план попадают автоматически. То есть, если потом будет добавлено к моему требованию еще один, добавлен еще один тест-кейс, он здесь тоже появится. Можно прямо здесь его создать, да, то есть, вот как рабочее место тест-менеджера и тестировщика, этот инструмент вполне подходит. Ну, допустим, у меня тут будет, не знаю, там, тест 2. Не буду сейчас тратить время, его уже мало осталось. А, так, собственно, что я хотел показать. Ну и допустим. Опять же, там нужно открыть портал. Прошу прощения. Так, нужно, например, открыть портал, открыть заявку. Ну и там какой-нибудь бла-бла-бла. Я что имел в виду? Вот у нас два действия одни и те же, что в том тесте, что в этом. Если у нас какие-то действия часто повторяются, мы можем создать общие шаги. Так, я выделил правой кнопкой Create Shared Steps, ну или потом вставить общие шаги, для того, чтобы повторно, значит, например, использовать одну и ту же последовательность. Дальше давайте я покажу, как идет процесс тестирования и что же тут такого волшебного есть для того, чтобы улучшить производительность труда тестировщика. Ну, для начала я настрою свойства плана тестирования, то есть тут у меня начало, конец, кто владелец. Какая версия у меня идет в разработке, то есть, допустим, я буду тестировать версии, собранные вот этим билд-проектом. Ну, так, нет, это нам... Я не хочу. То есть, вот мне предлагают выбрать версию, ну, допустим, там свеженькую, да, отлично выбрал. И также мне нужно выбрать тестовую среду. У меня может быть несколько тестовых сред. Ну, допустим, я там тестирую в односерверной конфигурации, в многосерверной, в кластерной какой-нибудь, либо операционки у меня могут быть разные. Я выбираю также настройки тестирования. Давайте я покажу, в чем суть их. Тут как раз становится уже более понятно, зачем это все. Итак, вот у меня настройки тестирования. Здесь видно роли, то есть типы машин, которые входят в мою тестовую среду. У меня сейчас одна машина локальная, но, то есть, смотрите, если бы у меня в мой тестовый стенд входил, например, там, сервер баз данных, сервер приложений, там какой-нибудь веб-фронтенд, там, я не знаю, клиентская машина, там, какая-нибудь машина с кэшем, я бы мог их все добавить в мою тестовую среду, а здесь я бы настроил, что на каждой из этих машин, на каждой из этих типовых машин собирается. Ну, например, там последовательность действий, там все, что падает в event log. Да, то есть у вас какое-нибудь отдельное какое-нибудь приложение используется, даже может быть стороннее, не ваше, но оно логирует какие-то ошибки в event log. И, например, при обнаружении ошибки вам бы было хорошо знать, что оно туда залогировало. Соответственно, можно настроить сбор, настроить там фильтры всякие для event log. Можно настроить сбор IntelliTrace лога. Это последовательность вообще всех событий в .NET приложении. Можно настроить там сбор системной информации, видео, происходящего на экране и так далее. И даже голоса, да, то есть можно сконфигурировать качество и так далее. То есть если тестировщик, значит, тестируя ваше приложение, негромко матерится, это все тоже можно записывать. Я сохраню. Тоже сохраню. Давайте теперь просмотрим, как выглядит процесс тестирования. Да, единственное, что мне нужно тут выбрать исполнителей. То есть я выберу для моей конфигурации тестировщика. И теперь перейдем в раздел тестирования. Берем тест, запускаем. И теперь, собственно, вот запустился мой мастер. Что это тут такое? Ладно, сейчас проверим. Запустился мой мастер. Я поставлю галочку записи действий. И хотел успеть закрыть, пока он инициализируется. Может, даже успел. Итак, у меня показывает последовательность действий, которые нужно сделать. И я начинаю выполнять мои действия. То есть там открыть портал. Ну, например, открываю мой портал. Если он откроется, я, соответственно, шаг помечу как выполненный. Если не откроется, то я сильно удивлюсь. В прошлый раз открывался. Да, открылся. Пометил шаг как пройденный. Открыть какую-нибудь заявку, да, ну, допустим, там. Я открою заявку. Пометил шаг как пройденный. Мне нужно ввести трудозатраты. Ну, я, к сожалению, не добавил в заявку трудозатраты, да. Ну, давайте я введу их тут куда-нибудь, куда попало. Значит, вот набор входных параметров у меня здесь перечислен. Я могу, чтобы не набивать их, да, если там какие-то сложные тексты или цифры, по клику он копируется в буфер обмена, потом я вставляю его в какое-то поле на экране, и система, она может запоминать, в какие поля на экране мы вставляем, для веб-приложений, для Windows-приложений, неважно. И вот если шаг пройден, ну, допустим, я его помечу как пройденный, сохраню, закрою. То есть, допустим, я тест прошел. Вот я первый раз просто его прошел вручную. Если я бы теперь буду проходить, например, второй раз, у меня появится кнопка Play. То есть теперь мои действия я могу повторно исполнять автоматически. Я там, правда, что-то нажимал лишнее. По-моему, все нормально. Да? То есть я запустил браузер, открыл заявку, отлично. Пометил шаг как пройденный. Там следующее действие открылась форма заявки. То есть у меня идет ручное, вернее, не ручное, да, там автоматическое исполнение моего сценария, но проверка осуществляется вручную. Да, там нажму еще раз play, вот ввелись тестовые данные. Да, там, допустим, шаг пройденный. Отлично. Так, закрою. Тут у меня на открытое. Я перейду к следующей итерации. То есть к следующему тестовому кейсу. Ну и то же самое, да, то есть там play. Фокус потерялся. Значит, закончили, да, там нажимаем дальше, следующее действие. Так, я опять не это. Да. Следующее действие. Я хотел показать, что, значит, система автоматически подставила из таблички следующее значение. Ну, допустим, я наконец-то заметил, что никакой подсказки, то есть, ну да, никакого текста у меня нету, то есть я вижу ошибку, я помечаю шаг как непройденный, пишу, что нет подсказки. И если я создам ошибку прямо сейчас, могу, кстати, небольшой скриншотик сделать, то есть вот в этом месте нет ошибки, да, Нет подсказки. Если я создам ошибку прямо отсюда, она будет задокументирована за меня автоматически полностью. Мне нужно дать название. Нет текста подсказки. А последовательность моих действий, она уже описана. То есть все, что я делал, какой шаг пройден, какой не пройден. А ссылка на видеозапись, происходившего на экране. Там, скриншот, который я сделал, тестовые данные. И плюс сюда же к ошибке приоттачена вся диагностическая информация, которая была собрана в процессе тестирования, да, то есть вот event log, системная информация, вот видео, последовательность действий и так далее. То есть мы очень сильно упрощаем труд тестировщика с точки зрения документирования ошибки, сильно повышаем качество такого документирования. То есть здесь может быть масса диагностической информации, которая нужна для воспроизведения ошибки. Понятно, что ошибка у нас теперь будет, вот если теперь зайти на портал, да, у нас там в разделе ошибок появилась моя ошибка. Ошибка, так как я проходил тест-кейс, то есть мы на ссылках видим, что тут к ней привязано. Тут к ней, конечно, много всего привязано. Вот результаты я сверну. Значит, ошибка, она привязана к тест-кейсу, да, и к требованию. И вот эта связь, она позволяет нам там, иметь полную связность проектов. То есть любую часть нашего проекта мы можем взять и понять, как это было тестировано, как это было реализовано, как это было написано. Да, то есть там я иду в этот счет трудозатрат, я вижу там все подзадачи, да, я иду в подзадачи, я вижу, как эта задача была, например, там вот в коде реализована, да, то есть там иду на этот код, мне показывают конкретные строчки кода, где, что, когда поменялось. А с точки зрения построения отчетов, да, я вернусь опять же в мою презентацию. Хотел бы показать несколько отчетов. Ну, понятно, что есть набор стандартных отчетов, которые идут в шаблоне, можно настраивать собственные. Там, например, вот прогресс работ над контролем качества, прогресс тестирования. И вот сводный отчет, на котором я хотел бы остановиться на минутку, который показывает как раз нам связность всего проекта. Вот мы видим список требований, в каком они состоянии. То есть тут требования на нашу текущую итерацию, да, мы видим прогресс их реализации, да, вот мы видим в процентах, да, сколько задач выполнено, сколько не выполнено. Так как у нас к требованию привязаны тест-кейсы, то мы можем посмотреть на результаты этого тестирования. То есть сколько тестов проходит вот зелененьким, да, сколько тестов провальных красненьким, ну и сколько тестов еще не исполнялось. То есть такой, видимо, test-driven development, когда тесты сначала описываются, а потом их потихоньку начинают делать зелеными. И здесь же ошибки, статус по ошибкам, которые привязаны к нашему требованию, в каком они состоянии, сколько найдено, сколько исправлено. То есть весь проект, он становится такой насквозь прозрачным, и мы можем видеть, кстати, вот у меня тут нет, к сожалению, такого примера, а есть еще один отчет, когда мы можем по требованиям смотреть изменчивость кода, да, то есть как много мы кода меняем. Это идет как раз из-за привязки изменений в коде к задачам, к требованиям. И, соответственно, можно понимать, если мы там до сих пор в конце проекта перелопачиваем тонны кода в каком-то требовании, явно что-то с ним не так, да, потому что к концу проекта, как правило, все-таки должна идти стабилизация, то есть исправление мелких ошибок. И вот, например, метрика изменчивости кода, она может быть таким косвенным показателем, насколько у нас высока вероятность, что мы там дойдем до конца успешно. Вот, мне тут показывают, что у меня заканчивается время, если быть точным, закончилось. Я думаю, у нас есть несколько минут на вопросы-ответы. Мы так логически подошли, в общем-то, к тестированию. Конечно, тема Microsoft LM, она шире, то есть стоило бы ему как раз рассмотреть и управление релизами, и управление, там, например, эксплуатацией.